Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь побеседуем о жизни, людях и фактах в странах за пределами Европы и США. Первая тема программы – одна из самых горячих, если сравнивать разные события в международной жизни на этой неделе. В столице Таиланда Бангкоке 3 декабря временно прекратилось накаленное противостояние между властями, полицией и манифестантами, требующими отставки парламента и кабинета министров во главе с Йинглак Чинават. Оппозиция, так называемые «желторубашечники», обвиняют ее в коррупции, в том, что она фактически отдала власть в стране своему старшему брату, экс-премьеру Таксину Чинавату, скрывающемуся за границей с 2006 года, когда он был отстранен в результате переворота. Власти и полиция Бангкока 3 декабря заключили временное перемирие с манифестантами в связи с приближающимся 86-летием короля страны Рамы IX, чья фигура почти для всех тайцев имеет полубожественное значение. За сутки до этого в результате новых столкновений в городе погибли, по разным данным, еще от 3 до 5 человек. И еще больше 100 получили ранения, так как полицейские вновь применили резиновые пули для разгона толпы. Во вторник были разобраны ограждения из бетонных плит и колючей проволоки у дома правительства и у штаб-квартиры полиции Бангкока. Протестующим разрешили войти на территорию. Ранее участники антиправительственной демонстрации угрожали взять здание штурмом. Начальник городской полиции заявил, что его офис, построенный на деньги налогоплательщиков, принадлежит народу, который имеет право даже поджечь его, если захочет.
Центр по обеспечению правопорядка в Бангкоке информирует, что с целью снижения общего уровня насилия и напряжения между протестующими и полицией мы приняли решение убрать заградительные барьеры, чтобы позволить манифестантам войти на территорию комплекса Дома правительства. Мы продолжаем переговоры. Процесс. Полиция по-прежнему справляется с поддержанием спокойствия и правопорядка в городе. Кроме того, район Дома правительства взят под охрану частями вооруженных сил страны, которые готовы прийти на помощь полицейским подразделениям.
Желторубашечники все последние дни использовали тактику лягушачьих прыжков, захвата всех государственных зданий и учреждений одного за другим для парализации работы чиновников, которых они убеждают перейти на их сторону. Лидер оппозиции во главе с бывшим вице-премьером и депутатом парламента от оппозиционной демократической партии Судхепом Тхаксубаном заявляют, что намерены ликвидировать все еще действующие старые политические механизмы, способствующие распространению коррупции. Обращаясь к своим сторонникам на лужайке перед Домом правительства, Тхаксубан сказал:
«Они могут подкупить избирателей, вновь сесть в свои депутатские кресла и создать новое коррумпированное правительство, после чего народ продолжит страдать. Поэтому мы заявляем, что нам уже недостаточно одного роспуска нынешнего парламента. Для того, чтобы окончательно отобрать власть у предателей и вернуть ее народу, нам потребуется много времени, ведь у нас есть только наши голые руки, у нас нет оружия, нет танков и пулеметов. У нас есть только наши сердца и по две ноги. Это все, что у нас есть».
Происходящее сегодня в Бангкоке – это противостояние городских бизнесменов и служащих, интеллигенции среднего класса, восставших против законодательного произвола, непотизма и недальновидной экономической политики властей, и деревенских жителей, считающих популистов из семейного клана Чинават, сестру и брата Йинглак и Таксина, своими народными правителями. Бывший премьер Таксин Чинават, несмотря на многочисленные обвинения и подозрения в коррупции и злоупотреблениях властью, все равно пользуется огромной популярностью в сельской глубинке. Сторонников семьи Чинават, так называемых краснорубашечников, в Таиланде на самом деле много больше, чем ее противников. До сих пор в ситуацию не вмешивается армия, традиционно не участвующая в политической жизни Таиланда, но лишь до тех пор, пока происходящее в стране не подрывает престиж монархии и лично короля Рамы IX. Премьер-министр Йинглак Чинават по-прежнему не признает поражение. Обращенные к ней призывы участников выступлений подать в отставку Йинглак называет неконституционными, так как нынешнее правительство было избрано народом демократическим путем. Йинглак Чинават подчеркивает, что тем не менее готова выслушать всех лидеров манифестантов.
«Я утверждаю, что готова стучаться в любые двери для того, чтобы найти выход, и я всегда готова к переговорам. Полиция не станет использовать силу против народа, однако мы должны защищать правительственные здания, потому что они используются для блага остальных 60 миллионов тайцев».
3 декабря Янглак Чинават улетела из столицы в курортный город Хуахин, где находится резиденция тайландского монарха, на репетицию торжеств по случаю дня рождения Рамы IX. Демонстранты, пытавшиеся прорваться на территорию правительственных учреждений, все последние дни бросали в полицейских так называемые пинг-понговые бомбы, самодельные взрыв-пакеты, и массово свистели в свистки, что в тайской культуре считается символом открытого и оскорбительного неповиновения. Сейчас в Бангкоке продолжает действовать комендантский час, который, впрочем, не соблюдается почти никем. О его введении объявил 2 декабря генерал полиции Прача Прамнок.
Мы уверены в том, что сейчас весьма реальны вспышки насилия с использованием огнестрельного оружия, которые могут причинить вред большому количеству людей, в том числе самим протестующим. Мы столкнулись со случаем организованного подстрекательства к насилию против властей, направленного на крайнее обострение ситуации. В связи с этим объявляется введение комендантского часа, начиная с 10 часов вечера до 5 часов утра. Ради вашей собственной безопасности, не покидайте своих жилищ в это время и постарайтесь, чтобы вас не использовали в качестве пешек в политических играх.
В понедельник лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан договорился с главными редакторами ведущих телекомпаний Таиланда о сотрудничестве в обмен на снятие блокады их зданий и редакций толпами демонстрантов и на трансляцию в прямом эфире его обращений к нации. При этом над Бангкоком продолжают летать вертолеты, разбрасывающие полицейские листовки, в которых говорится, что Тхаксубан объявлен в розыск по обвинению в организации переворота, за что в Таиланде полагается смертная казнь. В Бангкоке по-прежнему не работают не только государственные учреждения, но и школы, университеты, почти все крупные магазины и торгово-офисные центры. Нынешнее противостояние правительства и демонстрантов самое ожесточенное в Таиланде с 2010 года, когда сторонники семьи Чинават, краснорубашечники, приехав из деревень в столицу, также парализовали Бангкок на 2 месяца. Тогда все кончилось кровопролитием с участием армии, решившей взять ситуацию под контроль ради спасения престижа монархии. Краснорубашечники также взялись за оружие, и в перестрелках на улицах столицы Таиланда погибли почти 100 человек. После, в результате выборов, признанных демократическими всеми странами мира, к власти в Таиланде пришла партия семьи Чинават, получившая новое название Пхеатхай для Таиланда, выдвинувшая Янглак в лидеры и сделавшая ее премьером. Младшая сестра своего одиозного брата обещала справиться с политической нестабильностью, сотрясавшей Таиланд в последние годы, и объявила амнистию для многих участников беспорядков 2006, 2008, 2009 и 2010 годов. При этом городские жители, бизнесмены, интеллигенция, генералитет и окружение королевского двора продолжали все время настаивать на том, что в реальности руководил Пхеатхай и всеми действиями правительства во главе с Янглак все равно ее брат, народный лидер и коррупционер Таксин Чинават. По последним сообщениям, руководство армии Таиланда 3 декабря начало экстренные совещания, на которых обсуждаются пути вывода страны из кризиса после дня рождения короля Рамы IX 5 декабря и, соответственно, окончания перемирия между правительством и оппозицией. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами Европы и США». У микрофона Александр Гостев. В Баку 2 декабря открылась конференция ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. В ней участвуют десятки стран, которые ищут у ООН помощи в сохранении национальных видов искусства, традиций и ремесел. У микрофона мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
77-летняя жительница Киргизии, мать 8 детей Кокеш Жуманбай-Кызы, всю жизнь работала с войлоком. Из него киргизы производят теплую одежду, обувь и ковры, которые называются в Киргизии шердак и алакиис.
Ткать ковры меня учила мама. Потом я продолжила ее дело. Я делаю юрты, войлочные халаты, шапки. Некоторые вещи покупают иностранцы. Но это ремесло изучили только моя младшая невестка и одна из дочерей. Остальные дети заниматься им не хотят.
Ковры, которые сочетают в себе яркие цвета и потрясающие орнаменты, киргизы используют для утепления и украшения своих жилищ. Но, как отмечает эксперт Министерства культуры Киргизии Накзул Микешева, спрос на традиционные изделия падает.
Раньше в нашей стране народное ремесло процветало. К примеру, если девушка выходила замуж, ей обычно вручали в подарок шердак или алакииз. Но сейчас на местных рынках продаются в основном иностранные ковры. Шердак и алакииз воспринимаются скорее как предметы старины.
В прошлом году производство киргизских традиционных войлочных ковров было признано ЮНЕСКО нуждающимся в защите элементом всемирного культурного наследия. Программа охраны культурного наследия ООН существует уже несколько десятилетий и включает в себя охрану почти 1000 объектов от храма Тадж-Махал в Индии до Большого рифового барьера в Австралии. Но в 2003 году в ЮНЕСКО было принято несколько конвенций о защите других элементов всемирной культуры, того, что в этих конвенциях обозначено как нематериальное культурное наследие. Свои пояснения дает эксперт ЮНЕСКО Хелена Дробна.
Все это должно передаваться из поколения в поколение, создаваться и воссоздаваться местными общинами, помогая сохранять чувство собственной индивидуальности и преемственности. Речь идет о таких вещах, как народные сказания, различные виды традиционного искусства и ремесел, народные ритуалы, знания, касающиеся восприятия природы и Вселенной.
В ЮНЕСКО поданы сотни заявок о признании того или иного ремесла или вида искусства нематериальным культурным наследием. Среди них сицилийский театр марионеток, корейское традиционное хождение по канату, соколиная охота. Предложения признать последнюю всемирным культурным наследием поступили сразу из 13 государств. Добиться от ЮНЕСКО такого признания непросто. Заявителям необходимо продемонстрировать важность предлагаемого элемента культуры для национальной идентичности, его существование в течение многих поколений. Если речь, к примеру, идет о традиции, то она не должна противоречить принятой в ООН концепции прав человека. Страны-заявители также должны предоставить собственный план сохранения элемента культуры, который они просят ЮНЕСКО защитить. В этом году свои заявки подали несколько десятков стран. Монголия просит сохранить традиционный способ постройки юрт, Бельгия обращает внимание ЮНЕСКО на традицию ловли креветок верхом, Турция подала заявку на защиту принятого в стране способа варки кофе, Корея считает важной охрану рецепта кимчи. Страна-хозяйка конференции Азербайджан подала свою заявку на защиту традиционной игры верхом човган, аналога современного поло. Впрочем, как отмечают специалисты, в самом Азербайджане об этом виде спорта знают мало, а Иран выразил протест, настаивая, что поло и его разновидности – спорт, существующий во многих странах, поэтому на него не может претендовать одно государство. В свое время, кстати, жаркие споры вспыхнули между Азербайджаном и Арменией по поводу национальной принадлежности долмы – блюда из виноградных листьев. Бакинский философ Рахман Бандалов считает заявку Азербайджана на човган бессмысленной, лишь разжигающей национальные противоречия.
Это очередной пример бесцельного расходования бюджетных средств. У них куча денег, и им хочется развлекаться. 99% правительственных культурных инициатив – бессмысленные, тупые предприятия. Это косметика, маска, без внутреннего содержания. Они ищут политической выгоды, пытаются показать себя с хорошей стороны.
Конференция ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию продлится до 7 декабря. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы и США. У микрофона Александр Гостев. 6-7 декабря в Париже в Елисейском дворце состоится организованный Францией саммит лидеров стран Африки, посвященный вопросам мира и безопасности, на который приедут более 40 президентов и глав правительств государств континента. По словам французского президента Франсуа Оланда, главной темой этой встречи будет обсуждение ситуации в Центральноафриканской республике, которой грозит участь второго Сомали. После вооруженного переворота в марте этого года ЦАР окончательно сползла в хаос, анархию и сопровождающееся чудовищным насилием вооруженное противостояние десятка бандитских группировок, сформированных на религиозно-этнической основе. Сегодня в ЦАР, бывшей колонии Франции, размещены около 400 французских солдат, охраняющих аэропорт в столице Банги. Олан сообщил, что ждет одобрения Совета Безопасности ООН, чтобы отправить в эту страну дополнительно не менее 1000 военнослужащих. Президент Франции, кроме того, заявил, что на саммите в Париже предложит создать африканские миротворческие силы для урегулирования и предотвращения региональных конфликтов и для борьбы с международным терроризмом на континенте. О саммите африканских лидеров в Париже и о борьбе между ними за политическое лидерство на континенте, а также о внешнеполитических амбициях Франции в Африке, я беседую с политологом-африканистом, заслуженным профессором Натальского университета в Южноафриканском Дурбане и профессором Высшей школы экономики России Ириной Филатовой. Почему именно Франция в последние годы вдруг стала стремиться играть столь заметную роль во всех африканских событиях? И интервенция в Кот-д'Ивуар в 2011 году при предыдущем президенте Николя Саркози, и самое активное участие в свержении Муаммара Каддафи в Ливии, и прямое участие в сражениях против исламистов в Мали. А события в этой стране, кстати, стали следствием в очень большой степени итогов войны в Ливии. И теперь активность в Центральноафриканской республике.
С момента освобождения своих бывших колоний Франция всегда играла в них куда более активную роль, чем другие колониальные страны, такие как Англия или Португалия. Французы действительно очень тесные отношения поддерживали со своими бывшими колониями и в 60-е, и в 70-е годы, участвовали в судьбе их правительств, если там что-то случалось, типа переворотов, то бывшие президенты или премьер-министры очень часто бежали именно во Францию или спасались во французских посольствах. В последние годы просто ситуация обострилась значительно в Западной Африке, поэтому вот, конечно, роль Франции стала значительно более заметной.
Но можно ли говорить, что Францию интересует лишь судьба ее бывших колоний, франкофонная Африка, или же в Елисейском дворце имеются более грандиозные планы, ну, та же Ливия, опять-таки?
Конечно, говорить о том, что можно как-то в Африке ограничить, вот дело вот здесь кончается граница Ливии и начинается граница Мали, так не получается. Поэтому если вы хотите вмешиваться в судьбу Мали, а это, кстати говоря, вмешательство очень приветствовалось малийцами, и население малийское было счастливо, в том числе и повстанцы туареги были счастливы, что французы вмешались в тот момент. Но провести границу на практике между Мали и Ливией просто невозможно, так же, как невозможно, например, на севере Нигерии, где идет тоже гражданская война, практически не охраняется эта граница. И народы переходят из одной страны в другую, поэтому очень трудно говорить о том, чтобы вмешиваться вот именно вот в своей бывшей колонии, а не в чем-то рядом. Францию интересуют проблемы безопасности на своем собственном юге. Интересуют проблемы безопасности вот в подбрюшье Европы, это тоже совершенно верно. Ну и в последнюю, а может быть и не в последнюю очередь, конечно, богатство африканских стран очевидны, и Центральноафриканская республика в частности, там ведь есть и уран, и нефть, и золото, и алмазы, и соревнование идет и между китайцами, и французами, и англичанами, и так далее, и так далее, и так далее, потому что это последние неподеленные богатства мира, можно сказать.
Если африканские миротворческие силы, о которых говорит Франсуа Оланд, будут созданы, видимо, при прямой военной и финансовой помощи из Парижа, то кто может составить их костяк и где они могут быть задействованы?
Сейчас как раз все-таки все миротворческие силы базируются в самой Африке, и, скорее всего, участниками их будут в первую очередь африканцы. Ведь одна из причин нестабильности в этом регионе – это то, что вооруженные-то силы и слабые, и плохо обученные, и у них не хватает средств и так далее, и так далее. Значит, миротворческие силы должны включать какие-то хорошо организованные, более умелые, более хорошо оснащенные контингенты. Конечно, французы будут их участниками, но, возможно, ведь активную роль в Западной Африке, например, играет ЭКОВАС, и его вооруженное вмешательство тоже не раз меняло ситуацию в этом регионе. Поэтому я думаю, что местные силы тоже будут участвовать в этих миротворческих операциях.
В середине октября этого года президент Франсуа Оланд посетил Южноафриканскую республику, где на переговорах с южноафриканским президентом Джейкобом Зумой демонстрировал всяческое дружелюбие и говорил о стратегическом партнерстве Парижа и Притории. ЮАР сейчас развивается достаточно стремительно. Можно хотя бы вспомнить то, что теперь это государство стало пятым членом так называемой международной группы БРИКС, куда уже до этого вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. За экономическими успехами, реальными или нет,
последовали внешнеполитические амбиции? И Претория сейчас намерена также стать первым игроком в Африке или нет?
ЮАР сейчас развивается как раз куда медленнее, чем, во-первых, все остальные страны БРИКСа, даже при том, что у всех у них замедлились темпы, и у Индии, и даже у Китая. Но говорить о том, что ЮАР развивается стремительно, это неверно, это нереальное представление. И проблемы страны из-за этого, проблемы с безработицей, с внутренними противоречиями и так далее, вылезают на первый план. Но вот насчет амбиций вы совершенно правы. Амбиции совершенно колоссальные у ЮАР, и здесь идет соревнование за общеконтинентальное влияние на три такие силы, которые между собой вот эту карту разыгрывают. Одно влияние – это франкофонная Африка, которая выступает как блок. Предыдущий глава Африканского союза как раз представлял интересы этой франкофонной Африки. Потом Нигерия, колоссальная совершенно страна, очень как раз быстро и динамично развивающаяся, очень активно действующая, в том числе во внешнеполитической ситуации и на экономическом поле деятельности. И, наконец, Южная Африка, у которой очень большие амбиции. И распространение, скажем, торговых отношений, строительство молов всяких, стремление контролировать добычу полезных ископаемых, банковские услуги и так далее, и так далее. Вот это вот все, конечно, у Южной Африки есть. И, конечно, южноафриканские фирмы, крупнейшие фирмы, стараются и стремятся идти в другие африканские страны, особенно не только потому, что у ЮАР амбиции эти есть, но потому что эти фирмы находят в других странах, не в Южной Африке, более благоприятные условия для своей экономической деятельности, и законы о труде, и законы о собственности, и так далее, и так далее, во многих других странах гораздо более благоприятны. И уровень-то развития в той же Анголе, в том же Мозамбике, в той же Ботсване и так далее, развитие-то быстрее идет, чем в ЮАР.
В африканских странах продолжаются внутренние и межрегиональные вооруженные конфликты, на которые мировые лидеры, западные лидеры и журналисты обращают не столь пристальное внимание. Чудовищная ситуация и гуманитарный кризис в Конго. Война, продолжающаяся в Южном Судане. Фактически гражданская межконфессиональная война в Нигерии. Пиратство в Гвинейском заливе. Этнические, клановые и религиозные конфликты много где. В Кении, в Гвинее, на Мадагаскаре. Одиозный режим Роберта Мугабе в Зимбабве. Почему Запад стремится решать одни проблемы, а вот эти, например, не стремится так сильно? Или та же Франция, например, во главу угла ставит именно лишь собственную безопасность с юга и защиту от радикальных исламистов и неконтролируемой нелегальной миграции. И поэтому используют именно военные оборонительные методы. Ведь те угрозы, с которыми собирается бороться Париж, не исчезнут, если сохранятся корни проблем. Голод, эпидемии, засухи, безработица, запредельная нищета, вопиющие нарушения прав человека и коррупция. То есть все, с чем по-прежнему, к сожалению, ассоциируется большинство африканских стран сегодня?
Во-первых, ассоциируется не всегда справедливо, потому что есть страны, которые развиваются очень быстро. Вы посмотрите, как быстро развиваются сейчас, по-моему, у Мозамбика одни из самых высоких темпов развития в мире. Но есть и другие вещи. Вы правы, конечно, есть и голод, и эпидемии, и так далее. И Запад в этом отношении находится в ситуации, а что делать? Вмешиваться? Антизападные настроения, ну, в том же самом Зимбабве, например, в котором экономическая ситуация просто ужасная. Антизападные настроения очень сильны. И политика антизападная тоже очень сильна. Как вмешиваться в этой ситуации? Что делать? Как помогать? То есть, если они вмешиваются плохо, если они не вмешиваются плохо. Если, скажем, Франция вмешивается в конфликт и восстанавливает более или менее порядок, как случилось, например, в Мали, правда, опять сейчас идут вооруженные там военные действия, и то же самое в Нигерии и так далее. Как вмешиваться? Если вмешиваться, значит, они агрессоры. Если не вмешиваться, то, значит, они ничего не делают для того, чтобы остановить вот эти ужасные экономические, политические и так далее ситуации. Африканские страны должны брать на себя сами большую ответственность. И вот одна ведь из причин, по которым Африканский Союз был создан, это именно усиление роли Африки в решении своих собственных проблем. Другое дело, что самим им все-таки бороться со всеми этими проблемами, а проблемы колоссальные, и социальные, и так далее, очень трудно. Поэтому они, может быть, соберутся в Париже и как-то будут вместе действовать. Но Африканский Союз должен решить сам, хочет он, чтобы вмешивались западные страны, или он не хочет, чтобы вмешивались западные страны.
Но вот вы рассуждаете, отвечая на мой вопрос, именно о каком-то военном вмешательстве, но ведь можно же расширить и гуманитарную составляющую.
Гуманитарная составляющая существует, но ведь гуманитарная составляющая тоже, вы знаете, как ее проводить? Очень многие африканские страны проводят такую политику, при которой использование гуманитарной помощи или гуманитарных мер просто невозможно. Смотрите, если мы возьмем с вами Зимбабве, в Зимбабве просто разрушена экономика страны. Разрушена совершенно сознательно для того, чтобы поддерживать Роберта Мугабе у власти. Разрушена та структура экономическая, которая там сложилась, которая существовала десятилетиями. Считается, что земля вернулась ее законным владельцам, и они теперь пользуются этой землей. Но, конечно, это разрушило экономику страны. Как в этих случаях помогать? Продовольственная помощь есть, она существует, конечно. Но эта помощь не решит эти проблемы. Эта помощь не решит ни голод, ни эпидемии, ни безработицу. Нужна грамотная экономическая политика, нужна грамотная социальная политика, нужно уничтожение коррупции. Нужно странам, этим некоторым, во всяком случае, посмотреть на свои собственные границы. Вот Судан нашел в себе политическую волю для того, чтобы разделиться, для того, чтобы позволить югу уйти. Может быть, Мали нужно сделать то же самое и прекратить эту самую бесконечную войну между севером и югом и просто поделить страну пополам. Значит, все это не может быть решено никакими западными странами, никакой продовольственной или гуманитарной помощью. Эти проблемы должны решать сами африканские страны.
Но отсюда вопрос уже более глубокий. Мы говорим о саммите в Париже. Вы упоминали Африканский Союз. Недавно на Шри-Ланке состоялся саммит лидеров Содружества, куда прибыли лидеры стран бывших британских колоний в Африке. И там речь шла о кризисе целей этой организации в 21 веке. Не только об экономическом, а об идеологическом разрыве между условно богатыми и бедными, между бывшей метрополией и такими странами, как Канада, Австралия, Новая Зеландия и африканскими колониями. Если говорить только об Африке, в этом году действительно исполнилось 50 лет Африканскому Союзу. Судя по тому, что Париж, Лондон, Пекин, Вашингтон, страны Аравийского полуострова все заметнее проявляют себя, так или иначе, в попытках влиять на политику на континенте. Заметнее, чем 20 лет назад, например. Можно ли говорить о том, что и у Африканского Союза сегодня нет четких целей, нет потенциала для того, чтобы реформироваться и справляться с проблемами самостоятельно? Есть ли такой же кризис поставленных целей? Кризис, может быть, воли, отсутствие лидерства, отсутствие единства?
И есть, и нет. Я не могу сравнить Африканский Союз с Содружеством, потому что Содружество – это что-то типа клуба бывших британских колоний. Африканский Союз – это четкая организация международная на африканском континенте, четкими целями и с четко поставленными задачами. Задача как раз бороться вот со всеми этими негативными явлениями, о которых мы с вами только что поговорили. Если вы скажете Африканскому Союзу, что там есть кризис, они скажут, нет, кризиса нет. Наоборот, у нас все в порядке, мы объединяемся все больше и больше. У нас будет Африканский банк. Мы, собственно говоря, стремимся создать нечто вроде Африканского Союза, вот как есть Европейский Союз. Вот в таком же духе мы идем к строительству Африканского Союза. Но на практике, конечно, ничего этого нет. И очень многие цели, которые ставит перед собой Африканский Союз, они просто нереалистичны, они просто не имеют никакой экономической, хорошо продуманной основы. Это грандиозные планы, колоссальные совершенно задачи, но выполнить их у Африканского Союза нет возможностей. К тому же, простите, те события, которые происходят в арабских странах, они до сих пор были очень сильным таким блоком среди членов Африканского Союза. Сейчас им нету Африканского союза. Они, в общем-то, не занимаются этими африканскими делами сейчас совершенно. Им надо решать свои проблемы. Что получается? Получается, что цели есть, задачи есть, но они, в общем, нереалистичны. Во-первых. Во-вторых, выполнить их никаких возможностей нет. И, соответственно, кризиса целей нет. Кризиса воли тоже нет. А вот отсутствие единства и лидерства и так далее, это, пожалуй, есть, потому что за всем этим должен стоять реализм, а вот реализма как раз, по-моему, не хватает.
Напомню, о саммите африканских лидеров в Париже 6-7 декабря я беседовал с заслуженным профессором Натальского университета в Южноафриканском Дурбане и профессором Высшей школы экономики в России, политологом-африканистом Ириной Филатовой. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.